Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня попытаемся разобраться в фундаментальном вопросе, и звучит он так. Откуда взялся Бог? Наверняка каждый из нас задавал себе этот вопрос, но, мне кажется, немногие решались озвучить его вслух. Сегодня поговорим об этом. Батюшка, как вы ответили себе на этот вопрос?
Да, этот вопрос иногда возникает. Его любят задавать особенно детишки. Баба, баба.
Но устами младенца.
Кто все создал? Бог, деточка. А Бога кто сказал? Пойдем, я тебе лучше мороженку куплю.
Это примерно та же история, что и с вопросом, мама, откуда я взялся? Примерно.
Да, да, приблизительно. Только мама еще знает, откуда взялся, но просто не говорит. А бабушка-то и не знает, что и сказать-то вообще-то даже, потому что не знает. Ну, бывает еще, так скажем, люди неверующие, атеисты, попроще. Особенно часто задавали такой вопрос, когда были дискуссии после революции между верующими и атеистами, и они тоже старались поставить людей в тупик верующих этим вопросом. Хорошо, если Бог все создал, то Бога-то кто создал тогда?
Ну, нам, да.
Скажите вот так вот. Это такой простенький. Да,
что значит простой атеист? Это кто? Это
ну, человек особенно не искушенный. Ученый философии, в каких-то в таких рассуждениях, потому что философ все равно такую вещь спрашивать не станет грамотный. Он понимает, что есть некоторые вещи, на которые не стоит спрашивать, потому что такого прямого ответа, что Бог то-то и то-то, не получишь. Есть сложные такие достаточно вещи. Но в начале 20 века все это было достаточно популярно. Потому что некоторое такое создавалось противостояние, конец 19-20, с эпохи просвещения, между верой, религией и материализмом, позитивизмом, вот еще называлось, что вот, мол, наука, она все доказывает, она все открыла, мы все знаем, мы все расскажем, мы все покажем. Казалось, я помню, говорил у нас преподаватель обществоведения, на вопрос тоже такой каверзный детей, учащихся, а вот коммунизм всегда будет, а вот солнце погаснет, да как быть? Мы к тому времени создадим новое солнце, уверенно говорил он, да, вот, то есть тоже так примерно отвечал. И казалось, что все, и поэтому от веры, от религии тоже требовали таких прямых, точных, четких ответов.
Понятных.
Да, понятных, примерно как научные. Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Сейчас уже все-таки вот эти ученые-то сами, они всегда себя скромно, в общем-то, вели. А вот есть такое понятие научное мировоззрение. Люди, которые к нему причастны, они немножечко сейчас сбавили, что ли, темп, потому что становится понятно, что есть некоторые сложные вещи, перед которыми научное познание наше останавливается, и на многие вещи мы не можем найти ответ, как бы человек ни старался, потому что ресурсов человеческих не хватает, возможности познавательные у человека ограниченные. И я помню, даже уже в конце 80-х была лекция одного из преподавателей, там, не знаю, доктор, профессор Института марксизма-ленинизма, который ребятишкам рассказывал, что такое религиозная вера, и говорил, что вот она существует, пока у нее есть две почвы, два основания. Пока мы не можем сказать с точностью, как произошел мир. Ну, сейчас-то мы понимаем, что этого, видимо, вообще никогда не удастся сказать.
Ну, видимо, да, по всей сложности.
И как произошел человек, потому что, несмотря на все открытия, есть некоторые все равно здесь вопросы и загадки.
Абсолютно,
да,
точно,
да,
как происходил этот процесс. Но, собственно, все догадки, все наше мировоззрение научное, оно отчасти и строится на отсутствии точных данных.
Все верно. Поэтому человеческие ресурсы, возможности в плане научного познания, они достаточно ограниченные. Это мы говорим об существовании мира материального, который мы можем изучать, пробовать и так далее. И я вот помню, Конечно же, когда вот стали предъявлять к верующим людям такое требование, расскажите нам все о Боге, как он появился, что он устроен, кто он такой, и верующие пытались как-то, грубо говоря, выкручиваться из этого что-то из священного писания, что-то сами как бы додумывали в свое оправдание. Между тем, вот когда я помню, преподаватель материализма, обществоведения тоже говорил, что мир состоит из материи, а обществоведение советское – это марксистское.
Ну да.
Да, вот было. А материя, она откуда взялась? А материя, говорил он, вечно. Вот как материя может быть вечна? И вопросов никто не задавал. Но какие вопросы к науке? А вот сказать, что Бог вечен, это вопрос возникает, как вечен? Не может быть такого. Материя может быть вечной. Хотя я вот... И что такое Бог? Вот кто такой Бог? Я вот хоть убей, тоже понять не могу. А что такое материя? Я почему-то всегда магазин тканей...
Что такое Бог, вы понимаете, а что такое материя, нет?
Нет, я этого не понимаю, но с меня требуют. Говорят, значит, у вас плохое мировоззрение, а мы вот не понимаем, что такое материя, но у нас хорошая, потому что она научная. Она у нас вечная, хорошая, научная. И тоже от, сейчас, правда, немножко другие ответы слышал от ученых, которые говорят, что никакой материи сначала не было, а был вакуум. Вакуум вот был, но не такой, как обычный вакуум наш, а какой-то другой вакуум. Из этого вакуума слушал дискуссию, там священник, ведущий, ученый обсуждали эти вещи. Вдруг появилась материя. Тут даже не батюшка участвовал больше, а ведущий. Говорит, а как она появилась-то из вакуума-то? Ну, это сложно, говорит, понять. Это, говорит, можно только доказать и объяснить математическим путем.
Угу.
Ну, вот те раз, ничего себе, да, математическим путем, как это все получилось.
Есть еще такая профессия астрофизик. Вот они примерно чем-то таким занимаются.
Ну, пусть будет так. То есть, точно так же наука, она стоит перед некоторыми тупиками. Это тоже все только наши догадки. Проходит какое-то количество лет, появляется новое научное знание, и возникают новые гипотезы, новые теории. Это я для чего все рассказывал? А для того, чтобы мы понимали ограниченность человеческих возможностей в области изучения творения Божьего. То есть, Бог... Этот мир вызывает из небытия, и этот мир для нас до конца, да даже до половины, или до скольки он там, непонятен.
Непонятен.
Непонятен. Что же уговорить о Творце этого мира? Как мы можем постичь Творца, который находится вне этого мира, вне времени, вне пространства? И то есть тут человеческий разум, рассуждения, они только останавливаются. Здесь никакая уже логика не может действовать. Кто сотворил Бога и прочие вопросы задавать бессмысленно, потому что мы не знаем, с чем имеем дело. Наше понимание всего этого очень ограниченное, и нам остается только принимать это за реальность, как и ученый мир некоторые явления, которые он порой тоже не может даже объяснить, но принимает их за реальность. Это работает вот так вот и все. Как? Мы не знаем это, допустим. Мы пока еще до этого, может, и никогда. Вот. Принимать за реальность точно так же и с Богом. Мы должны понимать, что есть, вот есть такая вещь, называется богословие. Есть оно положительное богословие и отрицательное богословие. Положительное нам, ну, что-то о Боге говорит. Она говорит, что Бог вот есть то-то, то-то. 250 имен, вот это имена, вот это все в основном положительное богословие, многие к нему относятся, что Бог вот там судья, справедливый, там отец и так далее, и так далее. Но тут же приходит понимание, что в любое человеческое слово, понятие Бога невозможно втиснуть. Даже в 250 этих слов невозможно. В 250 миллионов слов невозможно описать Бога этими словами. Потому что есть некоторые состояния, которые мы не знаем, для которых у нас нет даже слова-то такого. Вот как вот психологи говорят, что люди придумали каким-то своим психологическим состоянием название. И мы говорим, я там боюсь, я страдаю, я там еще что-то делаю. Но парадокс в том, что если нет названия слову, то человек не осознает этого состояния. Оно не названо просто-напросто. А нет слова, потому что так же и в отношении Бога. Описать нашим языком мы не можем, потому что мы не понимаем этих состояний. Появляются какие-то новые вот в науке, даже в обществе вещи, и начинается мучительный поиск слова. Как выразить это все? Вот Адам в этом смысле знал больше. Но что мы знаем, что в Библии Господь дает ему задание назвать, дать имена животным. А дать имя, это именно в том понимании, это как раз понять суть этого явления. Вот если мы понимаем, что стол, стул, собака, собака, кошка, кошка, это имя, это суть. Но и даже в этом случае, ведь кошки бывают разные. Один под кошкой это понимает, другой вообще скажет, что кошка это какой-то там, знаете, крюк такой бросать. Вот, то есть... И даже в этих словах, которые мы имеем, мы и то часто придаем им разные значения, потому что здесь играет еще и наше эмоциональное состояние, и наша культура, и наша сиюминутная какая-то ситуация, и так далее, и так далее. И тем более, что касается Бога, то трудно вместить в какие-то слова. И поэтому есть такое еще вторая часть богословия, называется оно отрицательное богословие, которое говорит, что мы не можем сказать, кто Бог, но мы скорее можем сказать, что не является Богом. То есть это как бы с приставкой «не» или «без» различные слова идут. Вот. И вот в отношении «кто создал Бога» существует тоже такое слово «безначальный».
Угу.
«Безначальный», то есть у него начала не было. А сказать, что Бог вечный, это будет неправильно, потому что слово «вечный», оно относится все-таки к времени, но Бог вне времени, вне пространства, поэтому мы говорим, да, Он вечный, такой-то, такой-то, это вот положительно, как-то пытаясь хотя бы что-то сформулировать, описать, но правильнее вот даже говорить вот «безначальный», «бессмертный», к примеру, вот, то есть у него смерти нет, ну и так далее, ну и даже и эти слова, которые вот мы употребляем, они и то недостаточны, они и тоже наши человеческие. И поэтому вот когда святые отцы различных вселенских соборов, богословы рассуждали о Боге, весь вопрос стоял в словах, подбирали правильные слова греческой философии и священного писания, какие слова подобрать для описания Бога. Это, конечно, вот так вот человеку простому атеисту, вот как мы говорили, то есть ему немудреному, ему это все, что я сейчас рассказывал, он просто-напросто что-то не поймет и слушать не станет. Но люди, знакомые там с рассуждениями всякими философскими, они это прекрасно, в общем-то, понимают, что так вот в лоб не... Это, знаете, были такие диспуты после революции обновленческого митрополита Веденского и Анатолия... чей он там, Луначарский, и они ездили по городам весь, трудно представить, да, митрополит и...
Нет, ну почему, сейчас же митрополиты тоже ездят по всей стране.
Нет, это советская власть, богоборческая все-таки была, митрополитами и комиссар народного просвещения, министр образования ездили по городам и весь, и устраивали публичные дискуссии. Собирался народ, вот выходили, и они начинали это все. И якобы на одном из диспутов, может, не на этом диспуте, вышел такой простой риск, комиссар сказал, вот ежели Бог есть, пусть он встанет вот сейчас передо мной и скажет, что он есть. А ежели его нет, то он не встанет, и значит нет. Осталось только сказать, что мандат пусть предъявит, что он Бог, и все.
Что он к партии какой принадлежит, да,
вот.
Да что он
и все, что он совнарком мандат выписал, да, что да, он да, товарищ да. Бог, и все, я тогда в него поверю.
Ну, да.
Это, конечно, такие очень простенькие рассуждения, потому что наша вера строится не на мандатах, не на таких вот прямых и грубых вещах, а вера, она живет... рождается в душе человека как потребность, которая заложена внутри его. Потому что вот недавно слушал лекцию одного священника, который говорит, что атеисты тоже верующие.
Но просто они верят, что Бога нет.
Не совсем так. Дело в том, что он там это сложно все достаточно тоже объясняет, но очень интересно. Он говорит, просто люди, у них не бывает людей неверующих, просто они не слышат этот голос, они на него не настроены, эту волну. Человек ведь может жить вот всю жизнь, вот как этот комиссар, и заниматься хозяйством, там растить детей, строить дом, и даже все мысли какие-то... отбрасывать, их не включать, не слушать, не быть на этой волне. Ну, может быть, когда-то его там припекет, на похоронах чаще всего. Так он постарается это отмахнуться, ой-ой-ой, не надо мне об этом не говорите, и мне надо там картошку сажать, некогда мне тут с этим заниматься. И ведь человеческий ум-то, он опять же ограниченный, он не может сразу же действовать в разных направлениях. И поэтому, если он на житейское вот настроен, этот человеческий ум, то вопросов он как бы не возникают, эти вопросы о смысле жизни. Вот стоит только человеку задать вопрос о смысле жизни, ой, и пошло, и поехало. Пропал человек, так и знай, он дотопает до религиозной веры. Потому что останавливать его уже не удастся остановиться. Это такие важные вещи. А люди могут вот жить какими-то своими делами такими, ну, сказать, что муравьиные, может, грубовато, неправильно. Ну, строят, занимаются. Иногда тревога какая-то может в душе возникнуть. Какое-то переживание, какое-то, может быть, потому что все равно смерть, она живет, там, тревожит тебя внутри, чего-то как-то происходит. Ну, пойдет, возьмет человек там бутылочку водочки, шлепнет ее, скажет, вот какая-то я хандра нашла на меня, все это, просплюсь завтра утром, снова заработаю и все. Вот так вот бывает, люди живут. Поэтому они не то чтобы атеисты, а они атеисты, хотя бы они порассуждали, они подумали, как, что, почему меня не устраивает это все. И то такие есть достаточно примитивные атеисты. Прочитали, вот Познера я слушал, у нас Владимир есть такой, почему он в Бога не верит, якобы он все читал. А я послушал его и вижу, что он в этих вопросах совершенно неграмотный человек. Но ему что-то когда-то не понравилось. Он вот в Ветхом Завете прочитал там, что Бог там наказал там столько народу, захлопнул с возмущением книгу и сказал, что это за Бог у них такой, если вот он такое творит. А так как мы все гуманисты, мы считаем, что людей убивать нельзя, вот, то все, значит, у них Бог плохой, а раз он плохой, значит, его и нет. Вот такой примерно вывод сделал. Ну, тоже ведь его атеистом таким не назовешь ведь. Поэтому это очень важные, интересные вопросы. По большей части люди, далекие от веры, кто далек от веры, потому что они просто не задаются этим вопросом, не позволяют себе задаваться этим вопросами.
Нет, я думаю, что большинство нормальных, осознанных атеистов, скажем так, они как минимум довольно неплохо, а зачастую и лучше какого-нибудь христианина, который тоже много книг прочитал, разбираются как раз-таки в вопросах веры, религии, потому что им надо понимать, почему они в это не верят. Ну, то есть, это же довольно... как бы просто не верить и все. Но человеку уже надо понять, во что конкретно он не верит.
Как правило, вот сколько мне доводилось слушать этих атеистов, как правило, их все-таки вот эти знания, которые они имеют, они очень односторонние. Они основываются на ложных предпосылках очень часто. И, допустим,
но тем не менее, человек что-то ведь прочитал, да, чтобы сделать
прочитал,
выводы.
Да, прочитал, я согласен.
Правильные, неправильные,
вот порой хуже всего как раз полузнание. Вот это самая плохая вещь. Ну, я в Бога не верю, потому что у вас церковь, вот там инквизиция занималась. Вот, пожалуйста, аргумент чисто атеистический.
Ну, потому или что вот, это церковь Познер. Человек,
да.
И вот как-то...
Вот, или там Познер. Я не верю в Бога, потому что ученые показали, что Туринская плащаница, она не настоящая.
Или Гагарин летал.
Да, Гагарин, да, но это уж совсем грубо, там более такие сложные вещи есть. Кто-то из каких-то философских там предпосылок это все строит уже. Но все равно вот эти знания, как правило, я вот убеждаюсь, они у людей достаточно поверхностные. К сожалению, люди остановились на полпути. Своем атеистическом. Надо было дальше шагать-то им по атеистическому пути, и они бы тогда... Так вот, видите, как-то человек вот живет вот в своей модели мира, и сужается его взгляд. Вот вы знаете, батюшка, интересную вещь я вчера у него услышал, он как раз про это рассказывал, про атеизм.
Какого батюшки?
Ну, вот как лекции вот слушал, и он говорит, что в какой-то момент нам атеизм очень полезен. И мы должны в какой-то момент становиться атеистами. Для чего, говорит? Для того, чтобы все начать с нуля, как бы, запустить полную перезагрузку. Ведь даже верующие люди, христиане, мы часто приходим в церковь, к вере с установками достаточно ложными. И христианская вера совсем не такая, какая она выясняется. И то есть надо в какой-то момент снова с нуля все начинать. И забывать, отбрасывать то ложное, с чем я сюда пришел и какие представления имел. У меня был такой вот интересный случай. Пришла женщина креститься. Вот еще раз ошибка такая для меня, постарался больше не повторять. Но некогда, вы мне знаете, она в полиции служит. Такой, видно, человек ретивый, правоохранительный. Угу. И надо было буквально за одну беседу мне расскажите что-нибудь. Ну, о чем вот, я думаю, рассказать-то? Но самым главным, что Бог есть любовь. Конечно же, Бог есть любовь, вы знаете. И даже Он выше справедливости там. Бог любит всех, не наказывает. И она встала, мне, говорит, такой Бог не нужен. Мне это неинтересно. Раз Он этих самых преступников покрывает, всяких убийц там и прочее, прочее, и Он их тоже любит, получается, что ли?
Да.
Вот, получается, мне такой да. Бог не нужен. И все, и встала, и ушла. Вот, понимаете, такая интересная вещь. И у нее, то есть, вот свое мировоззрение какое-то, и она вот только в этом диапазоне все воспринимает. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Поэтому она ожидает, что батюшка скажет, да, Бог, знаешь, это преступников наказывать, там надо на 5 лет.
Но он же
их
действительно
там...
карает.
Карает, да.
И гораздо жестче, чем
да.
любая правоохранительная система.
Да. Правда, христианам об этом ничего не известно. В Евангелии, по крайней мере, ничего про это не написано.
Но у нас есть Ветхий Завет, который прямо изобилует такими примерами.
Вот именно, что вот Познер-то как раз остановился, там что-то почитал на этот счет. Вот для того, чтобы от Ветхого Завета перейти к Новому, и нужна вот эта своего рода перезагрузка. То есть нужно забыть о Боге многие вещи и все на все совершенно взглянуть по-другому. Потому что даже если мы останемся на прежней точке зрения, в лучшем случае мы будем как апостолы, вот шли за Иисусом и ничего не понимали. Они же в Ветхом Завете жили, Он им говорит, и как горох от стенки. Они же Ветхий Завет-то знали получше нас с вами.
Угу.
Бесполезно, то есть на одном Ветхом Завете, оказывается, христианская проповедь-то не ложится на него. Он им говорит одно, а они совершенно про другое говорят. В самый последний момент, даже когда он расстается с ними перед Вознесением, и то вот у них четкое представление, что Мессия, Христос, это царь земной, обязательно в Иерусалиме, обязательно язычников всех уничтожит. И в последний момент перед Вознесением, когда он их собрал, спрашивает, не в это ли время, не все ли времени, Господи, ты восстановишь царство свое? Представляете?
Угу.
Они до последнего мгновения верят после его воскресения, что вот он все-таки тот самый, о котором говорит Ветхий Завет. Ну что всеобщее представление, Иисус не оправдал их надежды совершенно. И у них вот эта надежда, она тлела до самого последнего мгновения. И тем не менее, вот, то есть не все можно основывать вот на каких-то степенях, допустим, нашей религиозной жизни, но нужно идти, продвигаться дальше. А для этого, может быть, нужно все абсолютно как бы вот так вот снять из себя и попытаться с учетом прежних знаний, понимания всего, взглянуть новым и свежим взглядом. Вот в этом смысле батюшка имел в виду, что атеизм как бы он является пользой. У нас часто слово атеизм боятся ведь,
угу.
А мы забываем, что первых-то христиан тоже атеистами считали в языческом мире. Да, ведь главное наказание для христиан первых было, обвиняли их в атеизме. Они не верят в наших богов. Поэтому вот так вот было. Поэтому и мы, христиане, не должны этих вещей бояться. И не надо бояться с людьми вступать в разговоры. Главное тут не спорить, а показать, в чем наша вера. Ничего-то доказывать. Я вот, ты знаешь, понимаю, так-то, так-то. То есть личный опыт человека, как он докатился до такой ручки.
До жизни такой.
Он лучшее свидетельство. Ну что стоит только начать там ссылки, книжки и все такое прочее, прочее. То это, как правило, в споре истина не рождается. Да, это известно. В споре только каждый стремится еще больше укрепить свои позиции. То есть еще найти аргументацию в пользу своей позиции. Это я к тому, что вот если вопросы подобные задаются, то значит люди чем-то интересуются.
Но это же хорошо, что люди
интересуются. Да, интересуются, но мы должны как-то так постараться ответить им очень хорошо. очень хорошо, учитывая, что это первые, может быть, шаги. Вот у меня с детства был интерес религиозный. Я всю атеистическую литературу, которая была, прочитал. Помню, бабушка у меня была, у нее там Библия была. Я помню, книжку прочитал, как люди придумали Бога. Вот, вот откуда Бог-то взялся в этой книжке. Люди придумали, я говорю, баба, вот тут все написано, как люди придумали Бога. Ну что она, старушка, могла ответить? Она только головой покивала, да и пошла себе.
Ну, кстати, батюшка, если вот оставить вечность за рамками и сосредоточиться на нашем здесь, на человеческом мире, да, можно ли сказать, что Бог как идея, что есть какое-то божество, существо, которое управляет этим миром, которое этот мир создает, которое нам помогает в нашей жизни, можно ли сказать, что вот в этом вот смысле Бог появился с приходом первого человека на эту землю? Потому что изначально, если мы опять же вспомним, да, из древней истории, что древние люди поклонялись различным силам природы, но это как идея, это все равно был Бог. Это, ну, некое там...
священное, божественное.
Да, то есть некое назовем, существо, да, которое человек не может познать, не может объяснить, но которое ему помогает или карает, или там еще что-то делает, но тем не менее в своей идее это все-таки Бог.
Конечно же, вот с этой точки зрения земного взгляда,
да,
на небеса,
земной
взгляд,
да,
на небеса. Ведь смотрите, как даже Вселенная описывается в Священном Писании. Для людей, которые смотрели, творил два светила, светило большое, светило маленькое. То есть их чисто функциональные
им
вещи.
Им надо было как-то объяснить, они объяснили, что вот есть некая сила, которую я не знаю, и вот она сотворила. Там одно светило, она сотворила другое светило.
Нет, даже вот про светило, люди смотрели на эти светила, как на лампочки.
Ну,
например,
это
библейский,
ну, да,
взгляд, библейский, да, взгляд. Именно, это же, ему же объяснять им, что, знаете, товарищи, солнце – это такая штука, которую даже до сих пор ученые понять-то не может, что за штука. Ну, шаровую молнию так и не могут исследовать, поймать. И солнце до сих пор понять не знает. Ну, луна с луной мы как-то разобрались, все более-менее, да. Сейчас мы вам расскажем, что такое луна. Нет, это светило, это две лампочки. Одна вот светит, а другая ночью, как, чтобы это там, извините, по нужде сходить, там все такое прочее. Это люди смотрели на небеса, вот туда вот ввысь. Точно так же и в отношении Бога, конечно же, Бог – это безначален, и Он не зависит от материального мира, не зависит. Но для нас, для материального мира, конечно же, история человеческого, это взаимоотношение начинается с появлением человека. С появлением человека. И человек постоянно находится с этого момента в поисках Бога, в поисках пути же, жизни, истины, постоянно находится он на этом пути.
В общем, как смогли, так и нашли ответ на вопрос, откуда взялся Бог. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч!